Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 15 сентября мы вспоминали седьмую годовщину со дня кончины выдающегося регента, преподавателя Московской духовной академии, руководителя объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ архимандрита Матфея Мармыля. Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию большое интервью, которое записал в студии радио «Радонеж» доктор искусствоведения Николай Григорьевич Денисов, близко знавший архимандрита Матфея Мармыля. Николай Григорьевич пригласил в студию учеников преснопамятного архимандрита Матфея, протодиакона Храма Христа Спасителя отца Николая Филатова и регента подворья Троицы Сергиевой Лавры в Москве Владимира Горбика. Эту передачу мы иллюстрируем песнопениями в исполнении хора Троицы Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея.
Личность дорогого отца Матфея многогранна. Мне до сих пор звонят люди, хорошо его знавшие. Они звонят для того, чтобы посетовать, поделиться тем горем, которое постигла церковь, православная церковная пение. Людмила Георгиевна Стальская, много десятилетий проработавшая в регентской школе в Сергиевом Посаде, вспоминала: «Мы называли его нашим патриархом церковного пения». Много критики слышится порой в период советского времени. Отсутствие свободы вероисповедания. Да, это действительно было так. Но, как ни странно, может быть, в противовес атеистическим гонениям, может быть, в связи с тем, что горели сердца верующих, в тот период было высокодуховное служение и пение. Службы, которыми руководил дорогой отец Матфей в Троице Сергиевой Лавре, не забудутся в памяти тех, кому посчастливилось на них побывать и молиться. Отец Матфей велик, его личность многогранна. Можно говорить о нем как о богослове, как о регенте. Можно говорить о его принципах регентования и вообще о его школе. Думаю, что будут исследоваться его творческое наследие. Это касается особенностей его хоровой интерпретации, как обихода, так и авторской музыки. Его подготовки служб, того, как он подбирал репертуар для того или иного праздника. Целая сфера деятельности отца Матфея – это его авторские гармонизации, его сочинения. И об этом можно много говорить. Но есть еще одна яркая сторона многогранной личности великого регента – педагогическая. Отец Матфей – педагог. Какое-то емкое понятие. Он был педагогом в семинарии Академии по богословским дисциплинам. Он был педагогом на спевках своего хора. Он был регентом и одновременно педагогом на самих богослужениях. Тысячи его учеников, священников, архиереев, регентов возносят молитвы сегодня Богу во многих храмах Русской Православной Церкви. В день его кончины высокопреосвященнейший Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, вспоминая отца Матфея, сказал, что он был избирателен во взаимоотношениях с людьми. Были питомцы и есть, которые годами ему звонили, и он всегда приходил им на помощь. Для многих он оставался не просто педагогом, но и духовным отцом, действительно отцом с большой буквы. И вот сегодня мы решили посвятить нашу передачу тому, каким был отец Матфей как педагог. Мы пригласили сегодня на радиостанцию «Радонеж» двух его учеников. Один из них непосредственно пел и учился у дорогого отца Матфея. Это протодиакон Храма Христа Спасителя отец Николай Филатов. Другой учился у него несколько опосредованно, по телефону, но многократно, на протяжении нескольких лет, обращаясь к нему за советами. Но чего стоили эти беседы и это общение? Это регент подворья Троицы Сергиевской Лавры в Москве Владимир Горбик. Что значил для них великий регент, и что он будет значить в их дальнейшей жизни? Чему он их научил? Мы попросим сейчас их рассказать. Пусть они поделятся своими впечатлениями. Может быть, очень ярким в их памяти остались первые встречи с регентом. Может быть, его советы, которые они получили, важны не только для регентования, но и в целом для их жизни. Пожалуйста, вам слово.
Моя первая беседа, вернее, встреча с отцом Матфеем состоялась еще в далеком 92-м году. Было это накануне Успения, когда многие мечтавшие попасть в хор отца Матфея, но еще не попавшие, осаждали его, выискивали, и вдруг, вижу, идет такая громадина. Матфей, шел отец Матфей, подошел к нему, вот отец Матфей, вот я такой-то, такой-то. Естественно, тут же рука его берет под руку. Кто-кто? Николай, да, да, Филатов, да, ага, и что? Вот, отец Матфей, хочу вас петь. Ага, а вы ноты-то знаете? Ну, отец Матфей закончил музыкальное училище. О, да, интересно, так, и что, как? Баяну, батюшка. Рука, так сказать, уже была приближена, скажем, к телу отца Матфея уже более так. Ну и что, и как? Пел, пел в хоре тенором, наверное, да, тенор. Ну, слышу, слышу, ага. Ну, ты знаешь, да? А где ты раньше был? Где ты шатался? Ну, отец Матфей, во-первых, вот я, конечно, сижу здесь, мне волнительно вот эта встреча. И то же самое было и в тот момент, потому что легенда отца Матфея, вот эти вот диски, особенно 600-летие Куликовского сражения, это шедевр, просто шедевр. И мы многие, молодые люди еще тогда, просто болели именно хором отца Матфея, его управление, даже не видя его, не зная его, уже чувствовали его мысль, чувствовали, как он подносил все это. Ну, вот, собственно, такая встреча. И сразу пригласил на спевку. Он шел на спевку, на Успение. Там смешанный хор. Кстати, хор, я вам хочу сказать, тоже уникальнейший, уникальнейший. И молодые ребята, и уже пожилые тетеньки, те же самые, которые у него давным-давно пели. Как я понял, даже еще с хора Комарова, там еще кто-то был. И вот началась певка. Был посажен сразу в четвертый ряд, как говорится. Ну, четвертый ряд – это самый верхний ряд, поскольку если человек знал ноты, умел как-то интонировать, правильно что-то доносить. Конечно, шок такое вдруг большое, после сельских храмов, после каких-то других храмов. Конечно, очень сложно было петь, но было многое, как школа. Многое сразу стало понятно. Памятный тот диск 600-летия, сразу все стало как-то на свои места. Ну, вот первая такая встреча и первое общение с отцом Матфеем. Это же 92-й год, 600-летие представления преподобного Сергия. Отдельный хор, один уже, можно сказать, концертный хор. Были пошиты подрясники, была подготовлена и церковная программа, и уже программа, которую мы исполнили в Большом зале консерватории. Впервые вдруг пришлось там петь. Конечно, уникальнейшие спевки. Ну, между спевками, конечно, учеба. Нас снимали с лекций. А самое главное, конечно, это богослужение. В богослужениях отец Матфей был, собственно, отцом Матфеем, каким, собственно, мы его представляли. Наверное, всенощные заслуживают отдельного, просто отдельного рассказа, потому что отец Матфей был настолько многообразен, настолько чуток к репертуару. Если это киево-печерские святые, значит, это киево-печерский репертуар. Это совершенно какие-то, ну, фиоритуры, кто знает киево-печерские распевы, все подряд, Киево-Печерское, КПЧ, КПЧ. Соответственно, и запрос тоже на диаконов у него идет, свои моменты, подсказывает где-то. Просто своими ушами слышал, когда РЦМ идет что-то добавить, буковку Р там, вот это уникально. Тоже это все наблюдалось, смотрелось, как-то все это было непонятно сначала, а потом все вошло в свой ритм, в свою нормальную жизнь. Конечно, все ночные заканчивались гораздо позже, чем в академии. Я тогда совсем уж исхудал на семинарских харчах. Вот отец Матфей меня начал водить, подкармливать, можно сказать, еще в трапезную, лаврскую трапезную. Заходили мы с другой стороны, мы с ним ужинали на кухне. Иногда приходил отец Никифор, ну и отец Матфей, конечно, и подкармливал, и лечил, учил есть лук, перец для острого звука, как говорит. Так что было настолько все тепло и живо.
Отец Николай, чем объяснилась вот такая забота о таком юном семинаристе, который недавно попал к нему в хор? Тем, что вы исхудали, или тем, что у вас хороший голос?
Ну, трудно сказать. Когда отец Матфей прослушивал, он думал, либо в первые поставить, либо во вторые. На его вот физгармошке, которая стоит у него там в районе библиотеки, такая длинная, интересно, как фортепиано, прогнал меня по всем октавам, как мог, со своими то есть все повторял, все как нужно. Наверное, на мое счастье, да. Ну, конечно, и где-то подправил, где-то. Ну, кулачка никогда я не ощутил его за всю свою, скажем так, вот певческую отца Матфея жизнь. Хотя был свидетелем, скажем так, вот нетрадиционных методов обучения. Но это все в колокольне, это все под закрытым, конечно, все это было. Те, кто пел, все это знают. И сейчас вспоминать, наверное, с благодарностью. Отец Матфей поставил меня во вторые тенора. Ну, как-то... Ой, не знаю. Наверное, полюбил. Полюбил как-то. Ну, настолько заботился, действительно, как отец. И я запомнил его слова. Иди в библиотеку, возьми книжку Чеснокова «Хор и управление им». И там есть такой раздел «Интонирование». Когда я пришел в колокольню... Это место спевок, там такая, как кафедра отца Матфея, где стоит его физгармония, а сзади стоит доска с нотным станом и с этой табличкой. Каждую первую ступень, вторая, третья, четвертая, так, как повыше, где-то пониже, все. И это на каждой спевке разворачивалось. Вот смотри, вот так вот, вот до, широкий тон, ре, ми. И это все было настолько живо, настолько просто и доходчиво.
Сколько лет вы пели, и сколько лет шло это обучение и подкармливание?
Ну, меня же через полгода забрали в армию ведь еще. Да, подошел к отцу Матфею, сказал, отец Матфей, вот повестка, отец Кирилл благословил, надо идти в армию. А он говорит, да, Коля, Да, Коля, сходи. Ну, конечно, взгляд такой вот. Особенно, когда уходил последний раз клироса уже в армию, вот, провожая еще в трапезном. Я оглянулся, перекрестил, оглянулся, смотрю, он смотрит, провожает. И когда встречал тоже уже на своем местечке, где он любил часто отдыхать, напротив Варваринского корпуса, есть такая беседочка. Первое, что я услышал, дядя Коля вернулся. Подошел и сказал: ну что, Коля, что было самое сложное? Не знаю, отец Матфей, наверное, сложно было видеть, когда в 90-м году ведь хор ехал в Грецию, я тоже участвовал в спевках, а меня в армию забрали, и вдруг показывают в новостях хор Свято-Троицы Сергия Лавры, да, а я сижу, чищу эту пряжку, думаю, еще надо подшиться, слезы навернулись, и где я, и что я, вот, конечно, наверное, это, ну, не самое сложное было, какое-то становление все-таки жизненное в армии прошло. А дальше я пришел, дядя Коля вернулся, дядя Матфей, как вот мне быть? Он говорит: ну, давай к нам, пока вот сейчас летний период идет, потому что тогда же служили полтора года, я пришел с армии, и вот все эти дни до преподобного, утро, вечер, когда там были службы, я уже непосредственно с отцом Матфеем и занимался, поскольку он меня пригласил, опять давай, ты многое забыл, давай еще, на-на-на, все это все сначала, кулачка, опять же, я тоже не ощутил, вот, и так до преподобного. А потом моя жизнь немножечко повернулась, я стал послушником Данилова монастыря, и, соответственно, был уже в самом монастыре, но благодаря тому, что отец Алексей Поликарпов, наместник Данилова монастыря, очень любил отца Матфея, он меня отпускал на все богослужения, субботние, воскресные, праздничные, на спевки. Я из Москвы ездил к отцу Матфею, все то же самое, так же и спевки, и богослужения. Так что вот так вот дальше все это продолжилось.
как ваша жизнь сложилась? Вы же не стали монахом.
Три года я был послушником, потом я уже... По благословению, опять же, отца Кирилла все это было непросто. Я ушел из монастыря, я женился, некоторое время пел в хоре «Пересвет», но потом к отцу Матфею уже начал ездить просто для общения, просто общаться, говорить с ним, спрашивать, звонить ему.
Ваше общение продолжалось вплоть до его кончины?
Конечно, конечно. Мы же когда звонили... Отец Матфей болен. И в келью позвонишь, никто не берет трубку. Не удалось, к стыду своему, не удалось съездить в клинику к отцу Матфею. Еще хотел рассказать, ведь когда на втором месяце беременности супруга сказала, вот поехали в Лаос, давай, поехали. Я взял ее, еще было несколько человек, мы приехали в Лавру, я пошел к отцу Матфею, сразу же отец Матфею так и так помолить, второй месяц, все-таки волнительно, первый. Вот. Он говорит, ну, Кирилл Марии Радонежским молись, и Кирилл все управит. Ну и что вы думаете, сын рождается на всенощную под Кирилла Радонежского, и, естественно, только Кирилл назвали вот Кириллом.
Что значило общение для вас с отцом Матвеем на протяжении всех этих лет? И вы же потом стали диаконом, уже много лет служите в храме Христа Спасителя, однако оно было регулярным. Что она значила? Какая потребность была в общении с ним?
Сама богослужебная жизнь диктовала свои какие-то вопросы, свои проблемы. Как служить? Как петь? Как выходить на ктенью? Та же дикция, вот ритм службы. Это было одним из самых главных, что вот я спрашивал у него. Были и житейские вопросы, на которых он отвечал как-то. А, обойдется, помолись, там... Все будет хорошо, действительно все было хорошо. Про других скажут, ну понятно, мудрствует, да-да-да. Ну, ученый, что сделаешь? Ученый, да-да-да. Ученый, дядька, да, ничего не скажешь. А так, конечно, богослужебная жизнь. Наша богослужебная жизнь.
И какие ответы он давал? Вот конкретно, как выходить, какой ритм службы? Раскройте теперь каждый этот тезис по части всех вопросов, касающихся хотя бы диаконского служения.
Ну, по поводу диаконского служения, конечно, как выходить, нас и многие учили, и отец Матфей немножечко вкладывал это на спевках. Вот когда он говорит, вот ты станешь диаконом, кому-то говорит, вот, ну как ты выйдешь, давай, выйди, да. А осаночка, ну а как ты поешь, давай, и осаночкой, красиво идешь, да, красиво, ты идешь диаконом. Как, ну давайте так, помаши, как ты будешь креститься, да-да, ну смотри, ты какой большой, да, какой ты большой, значит, и крест у тебя, о, крест большой, да-да-да. Ну, естественно, все это таким вот юмором сопровождается, но то зерно, которое он вкладывал в тех, кто слушал на спевку, те же семинаристы, все наши братья, это кто хотел, тот и, скажем так, взращивал это в себе. А в отношении, как служить уже и к тени, тут, конечно... необходим ответ с хором. И опять же, молитва, как это донести. Если он каждую иктинью, каждый возглас мог расшифровать в течение, скажем так, часа, говорить, как это, что, о чем мы говорим, да, о том. Это уже как богослов он уже был в этом плане.
Вот мне приходилось с вами многократно беседовать, и вот обычно в беседах, когда мы говорим с вами о каком-то хоре, даже если вспомнить последние торжественные богослужения, которые были в храме Христа Спасителя, на интронизацию патриарха. Обычно вы, отец Николай, когда говорите о том или ином хоре или что-то сравните, вы тут же приводите в пример отца Матфея. И не просто приводите, вы тут же начинаете повторять и интонировать, как это поет отец Матфей. Это касается и антифонов на литургии. Как это вошло в память, что это за годы пребывания на спевках все воплотилось, вы тут же это повторяете? Или это потом отложилось в память?
Нет, я думаю, что все-таки это не память, это дух, это состояние. Потому что если человек это понимает, опять же, говоря о ритме богослужения, о тех же антифонах, потому что, да, может быть, это не самая основная часть литургии антифона, но зато как он относился к ним. Пускай это праздничные или будничные антифоны, его там какие-то гармонизации, но настолько это было ритмично. Опять же, хочу обратить внимание, была ранняя литургия, отца Матфея, смешанного хора, и поздней литургии уже братского хора. Наверное, чисто эмоционально человек должен как-то все-таки быть настолько подготовленным, чтобы две литургии подряд. Вот диакону, например, сложновато. Вот я молодой диакон, сложновато. Например, как у нас есть такая, ну, непонятная практика. Сначала раннюю служить, а позднюю тоже служить и причащаться. Я вот не понимаю этого. Как-то сложно все это пережить. А вот талант отца Матфея в отношении ранней и поздней литургии, я думаю, это настолько все было просто у него. Хотя видно было, когда приходили на позднюю, сидит уже уставший и думает, листает, что он будет дальше петь. Иногда вообще ноты начинались с херувимской. Особенно вот на братском хоре. Все остальное шло наизусть. Это очень было интересно.
Вот общаясь с ним столько лет, обучаясь у него, вот вы иногда задумывались, а в чем феномен отца Матфея? Почему он стал таким? Необыкновенный талант, страшная работоспособность. Или все-таки вот внутренняя духовная жизнь монаха и священника? Ведь он действительно был человеком устного жанра. Он почему на все отвечал устно? Потому что он все пропускал и все в себе помнил. Вот у вас какое представление о нем? Как он достиг этого феномена?
Я думаю, он просто не разменился ни на что. Он занимался своим послушанием. Он учил нас, ребят, молодых ребят. Он это передавал. Как он принял это в свое время, как это, наверное, выстрадал. Хотя, с другой стороны, в те годы все-таки было много хоров в Москве, которым можно было и послушать, и помолиться. Очень интересно. Комаров, Матвеев, еще в других храмах были интересные хоры. Я знаю, что отец Матфей ездил, много служил и много общался. Откуда я это знаю? Он сам это рассказывал. А на тех же спевках. Особенно про Комарова. И когда я узнал, что в его хоре, в смешанном хоре, есть те женщины, которые пели у Виктора Степановича Комарова, я как-то стал обращать внимание, он даже иногда как-то, вот, я не знаю, к ним как-то по-другому относился. Может быть, смотрели, как дышит, как еще. Хотя, если кто был на ранних литургиях, вообще, кто шел когда-то на раннюю литургию в Лавру, вспоминает вот эти моменты, когда вот с разных сторон бегут в Лавру, их можно было отличить по белым береткам, вот певчие, вот с Регинского побежали, вот подбежали, разные возрасты, от нашей молодежи в Регинской школе до вот уже достаточно пожилых певчих. Все бежали, все были на одном уровне, все общались, конечно, старшие поправляли. Ну, отец Матфей не забывал тоже их и на спевках иногда, на редких спевках смешанного хора тоже как-то и обучать, хотя, действительно, методы иногда были, скажем так, нетрадиционными, особенно с женщинами.
Yeah.
Но ведь, тем не менее, и семинаристы, и женщины все его безумно любили. Почему?
Не знаю. Я его безумно любил и безумно люблю. И почему, трудно сказать. Потому что, ну, его звали батя. Его звали батя. По-другому, я не знаю. А он нас звал Матфеози. Он назвал Матфеози.
А не потому, что все-таки из-за того, что этот человек не разменивался. Ведь вы чувствовали все, что он этим живет. И вот еще такой вопрос. Нехорошо этот вопрос задавать по отношению к священнику, к монаху. Но как вы считаете, он был счастлив?
Но он всегда говорил, что хор и клирос – это мой крест и мое воскресение. В беседах он часто говорил, что вот у меня были такие моменты, когда все хотелось бросить, все хотелось уйти, отказаться, но как-то находились силы, как-то все терпелось. Опять же, и преподобный рядом, это настолько было утешительно и радостно. Опять же, это же братья, братья рядом. Это же лавр, это же монастырь, это настолько великолепно, это настолько состояние, которое, наверное, человек, который один раз был в лавре, это, наверное, поймет.
А вот, может быть, он не говорил, но вот, например, у меня с отцом Матфеем какая-то странная была связь. Вот для меня он не умер. Я рассказывал в предыдущей передаче, вот когда я бываю на фестивалях, в любой ситуации, когда разбирается какой-то вопрос, я всегда подумаю, а что об этом скажет отец Матфей вплоть до сегодняшнего времени? Как вы думаете, он видел какое-то будущее лавры в отношении пения?
Вы знаете, Николай Григорьевич, я поделюсь такими же впечатлениями и мыслями, когда на отпевание, я был на отпевании, благословили. Вообще ехал просто помолиться, думал, что там будет очень много священнослужителей, будет хор, и негде будет приткнуться. Думал, где-нибудь там постоим, помолимся, батю проводим. Ну, разрешили послужить. Отец Владимир Назаркин благословил, послужили. И всегда мысль о том, вот выходишь, что-то может быть не так, а вот он здесь вот рядом, вот думаешь, ну, сейчас, вот интересно. Опять, вы знаете, отпевание, херувимская песнь, архиерейское благослужение. Мне дали вынести амафор, вот мы идем с отцом Андреем, он несет митру, а голову так поворачивается на гроб, а хор, вот сходка. Все собрались вокруг гроба, и херувимскую поют. И настолько такое ощущение, что вот он управляет. Он сейчас здесь, он с ними, с нами. Вот, так что отец Матфей – это просто явление. А насчет будущего, вообще насчет пения, насчет церковного пения, он всегда неоптимистично смотрел, потому что видел, как очень много людей, может быть, размениваются, может быть, как-то. Я имею в виду, наверное, монастырских. Очень сложно ведь, потому что это нужно, наверное, чокнуться на этом деле. Как отец Макарий говорит, чтобы выучить историю, нужно чокнуться на историю, чтобы выучить историю. А тут еще все-таки и музыка, и молитва, и как вот это совместить, это очень сложно. Очень. И как донести, и стать своим в лавре, в братии, это очень важно. А тем более, когда еще семинаристы, хотя вроде бы и разные хоры, там и семинарский, первый, второй, там смешанные хоры, вроде бы все ребята одинаковые. Конечно, я не хочу обидеть тех регентов, тех наставников и воспитанников, хотя, опять же, вспоминаю ту же Стальскую, отец Матфей благословлял иногда раз или два раза в год, если я не ошибаюсь, по-моему, на всех скорбящих, она управляла и всех скорбящих радость, вот. Это был как запричастный стих шел. Вот она вставала, управляла. Интересно было очень.
Это знак признания особых заслуг, что он позволял ей управлять хором.
Самое интересное, хор слушался. Хор все понимал. Ну, я думаю, что это было чисто по-человечески понятно. И сама Людмила Георгиевна была, я думаю, и доброй христианкой, и доброй наставницей. И, к сожалению, жалко, что руководство духовных школ отказалась от того, чтобы она учила, передавала все это тому, между прочим, чему учил отец Матфей.
Мы слышали проникновенный рассказ прямого ученика отца Матфея, который его учил, поил, кормил, провожал в армию, встречал, который был отец в буквальном смысле. Перед нами сидит ученик, можно сказать, другого поколения. Он не моложе, он, наверное, может быть старше, но человек другой судьбы, другого жизненного пути. И волей судьбы регент подворья Троицы Сергиевской лавры Владимир Горбик стал регентом, и судьба так свела, что он вышел на отца Матфея. Вот каково его было общение, обучение, мы попросим сейчас его рассказать.
Не будучи прямым учеником отца Матфея, тем не менее, я его считаю прямым своим учителем. И из моего рассказа, наверное, это будет понятно. Я пришел на подворье Троицы Сергиевой лавры светским музыкантом в 95-м году. И пел в хоре отца Феодосия. Отец Феодосий – ученик отца Матфея. Отец Феодосий Ушаков. Какие-то моменты, касающиеся регентской техники, работы с щитком и другие вещи, вот о ритме службы многое говорилось только что, усваивались. Но сам момент знакомства произошел благодаря тому, что владыка Лонгин, бывший настоятель нашего подворья, просто меня познакомил с отцом Матфеем. Как сейчас помню, мы тогда по его гармонизациям писали утреннюю Великого Пятка. И записали, и вот первое обсуждение нашего диска, это был 2001 год, состоялось у меня по телефону с батюшкой. Причем владыка Лонгин так, ну, можно сказать, трепетал, потому что он не знал, как отец Матфей воспримет меня, человека нового в своей жизни. Ты все-таки подозвал меня к телефону, и дальше мы, в общем-то, примило обсуждали какие-то вопросы, он наставлял, назидал, там, показывал, надо дать должное, прямо по телефону что-то напевал мне, просил повторить и так далее. Ну, вот я поподробнее хотел бы остановиться на этом. Когда возникла сама идея такой встречи, даже чуть раньше Николай Григорьевич брал интервью у меня и задал вопрос, чему вот вы научились у отца Матфея. Я как-то, честно говоря, к тому времени не собирал эту информацию. Понятно, что я ее жил, но так вот сказать четко, вот такие-такие-такие пункты выполняю. Что-то там на бегу рассказывал. А вот сегодня, готовясь к передаче, я просто сел и решил собрать все, что мне говорил. Да нет, какое там все? Все невозможно собрать. Какую-то часть хотя бы достаточно большую, чтобы было интересно и слушателям, и людям, разбирающимся в церковной музыке. Ну и, конечно же, думал, как пойти, потому что разговоры, они были рассредоточены во времени сильно. Это не было еженедельным общением, да, мой крест, у меня семья, семеро детей, хоть владыка Лонгин и частенько мне говорил, надо поехать к отцу Матфею, там, и так далее. Ну, как-то, кстати, я спросил у батюшка, давайте я приеду к вам на репетицию, это было бы несколько лет назад. Он, что вы, Владимир Александрович, не надо. Я такой удивлённый, а почему? К сожалению, я сейчас занимаюсь одной долбежкой, он сказал так. Ну, я как музыкант его понял, потому что что толку быть на репетиции, когда там не идет какой-то разговор о вещах, которыми хочется поделиться. А я говорю, а с чем это связано? Ну, он так погрустнел и сказал, да вот, говорит, часы хора сейчас уже не те, количество часов. И только-только успеваешь что-то там такое сверстать, как снова разваливается и так далее. В общем, это уже, скажем так, был поздний период его творчества, когда, ну, все мы знаем, что такие вот события имели место. И я, готовясь к передаче, первое, о чем вспомнил, это, конечно же, аддикция. Вот опять же, в беседе уже отца Матфея с Николаем Григорьевичем я в свое время прочитал такую интересную мысль. Отец Матфей говорит, что слово – это господин, а звук – это слуга. И настолько мне понравилась эта идея, что до сих пор я просто ее культивирую как главную в хоре. Но, правда, задолго до этого об этом же мне говорил Владыка Лонгин, поскольку Владыка Лонгин невероятно благоговеет перед личностью отца Матфея, и, в общем-то, и интерес к отцу Матфею привил он мне, потому что я сначала, ну, пришел таким светским музыкантом, консерваторским, хоть и с двумя образованиями, достаточно снобически, так сказать, относящимся к каким-то вещам церковным. Для меня это как путь смирения еще к тому же. То есть знакомство с отцом Матфеем для меня это такой путь воцерковления, путь смирения, путь покаяние, если хотите, и так далее. Конечно же, поначалу просто не понимал таких церковных жанров, там, как там, нотные стихиры, допустим, и подобное. Мне казалось, эта музыка слишком простой. Потом, через какое-то время, я услышал из уст Владыки Лонгина такую очень интересную мысль. Ну, во-первых, где просто там ангелы соста. А во-вторых, говорит, музыканты, профессионалы, они вот на том и ловятся, что они не умеют порадоваться простоте. И я, конечно же, первым номером узнал себя самого вот тех лет, еще 90-е годы, когда еще отец Феодосий нам рассказывал, как надо петь стихиры, а, ну, я так вот смирялся и пытался понимать, о чем вообще он говорит. И дикция. Как-то мы пели на клиросе, а Владыка Лонгин, как такой чудолюбивый отец, он подзывает меня и говорит, вот мне сейчас один педагог был из консерватории здесь, сказал, что все прекрасно, там строй хороший там, и так далее, а слов вообще не слышно. Это вот было таким толчком. Потом я прочитал эту вот фразу, сказанную отцом Матфеем. Потом еще какие-то отрывочные такие. И вообще, вот, честно говоря, мой опыт общения с отцом Матфеем – это опыт воззвания в скорби. Каждый раз, когда я натыкался в своей гордости на какие-то вопросы, где я не мог понять с научной точки зрения вопросы, касающиеся церковного исполнительства, я звонил отцу Матфею. И надо отдать должное, что батюшка так благодушно, весьма по 40-50 минут просто вот у монаха время отрываю от молитвы фактически, а он так вот раскладывал, там буквально требовал спойте мне там фразу, допустим, «Волсы персидские цари», там «Нет, не так», там еще раз, разу к десятому, наверное, вот что-то примерно такое, что-то подобное получается. Когда я сам стал задумываться, почему же действительно это проблема времени нашего отсутствия дикции у хоров? и, естественно, не только телефонные разговоры. Телефонные разговоры подкреплялись дисками отца Матфея, где я просто погружался, изучал. Буквально Владыка Лонгин мне просто, ну, поначалу пальцами просто показывал. Вот это послушай, это, выбирая какие-то конкретные вещи. На это обрати внимание, на это. Потом постепенно это перешло в живейший интерес, просто в живейший, с моей стороны, и уже собственный раскоп в этом направлении. И вот что из опыта отца Матфея, и я сейчас буду, конечно, говорить своими словами, но, безусловно, те, кто владеет вопросом, он со мной согласится. Когда слова становятся слышны в пении церковных певчих, да и вообще в пении певцов, тогда, когда они согласные буквы начинают распевать, то есть продлевать во времени. Ведь когда я учился в консерватории, мне в руки попала книжка по хороведению Краснощёкова, профессора «Царство ему небесное». И вот он пишет там, чем короче согласный звук, тем лучше. А я к тому времени уже столкнулся с этой проблемой, и уже проработал ее, и уже, так сказать, по благословению Владыки Лонгина, уже в этом вопросе, ну, можно так сказать, разбирался. Смотрю и глазам своим не верю. А как будет слышно слово, если согласные – это, ну, если так можно выразиться, кости слов, если гласные – это как бы душа, ну, я образно, конечно, говорю, да, вот через гласные звуки мы слышим человеческий голос, его красоту, его тембр, его сердце, его молитву через гласные звуки, да. Согласные звуки – это та суть, без которой слова не существует. Буквально сравниваю с твердой частью нашей плоти, то есть с костями конкретно. Вот. Ну и продлевание, как бы утрированное произнесение согласных звуков делает слово слышимым в храме. Более того, проблема еще заключается в том, что акустику храма, ее надо пробивать. Она сама вуалирует слово, становится неясным, о чем поют певцы, а когда становится неясным, о чем поют певцы, то нужно быть очень серьезным молитвенником, чтобы на это не обращать внимания. Таких людей сейчас в России мало, и народ начинает соблазняться. Вот слов не слышно, вот то, вот все. Да даже когда возглас идет из алтаря, и священник, допустим, как-то не очень четко слышны слова, народ как-то уязвляется, в общем, не нравится это народу.
Продолжение интервью Николая Григорьевича Денисова с отцом Николаем Филатовым и Владимиром Георгиевичем Горбиком, посвященное 7-летней годовщине со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, слушайте через несколько секунд в следующем часу нашего вещания.